Всем привет, на связи Ильдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец». Специальный подкаст для отцов-мужчин, как состоявшихся, так и планирующих, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Если вы ищете ответы на вопросы осознанного отцовства, то будьте с нами и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды.
Основным моментом осознанного отцовства, основным моментом воспитания является личный пример, да, то есть мы воспитываем детей на своем личном примере. Лучшее, что может сделать отец для своих детей, это любить их мать. Если отец любит мать, то дети будут счастливыми, да, то есть они вырастут в гармоничной семье. А если мы обратимся к тому же самому Кови, моему любимому, да, он говорит, что, во-первых, любить – это глагол, да, то есть это действие какое-то, то есть это ты постоянно делаешь какое-то действие. То есть любить – это не просто там говорить, я там вот люблю ее и все. То есть, ну, как бы ты должен что-то делать для того, чтобы любить. Поначалу-то, может быть, это, конечно, дарение цветов, рестораны, там поездки куда-то, а потом уже в семейной жизни, да, после женитьбы. Вот это любить, оно никуда не девается. Это точно такое же построение отношений, как и до. Ну, то есть, если ты заливал фундамент, то сейчас у тебя идет постройка стен, внутренняя отделка, внешняя отделка, крыша, трубы, пристройки, ландшафтный дизайн и так далее и тому подобное. Ты находишься в постоянном процессе построения отношений. И этот процесс должен быть обоюдным, потому что в одного, короче, ничего построить нельзя в семье. То есть, если кто-то один хочет построить отношения, а другой нет, то, ну, тут без вариантов ничего не получится. То есть, только вдвоем. Как бы семейная жизнь и воспитание детей – это дело обоюдное. И тут оба партнера, именно партнера, да, не муж и жена, а именно оба партнера, потому что в этом деле они именно партнеры, то есть они на равных здесь. И здесь как бы нельзя сказать, что какая-то работа женская, какая-то мужская. То есть, ну, естественно, есть какие-то вещи, да, которые там у кого-то получаются лучше. Ну ок, пусть они у него получаются лучше, но это не значит, что это его обязанность. Да, то есть если у женщины получается лучше готовить, то это не значит, что это ее обязанность. Ну, то есть как бы тут отношения должны быть именно партнерские. Очень крутой момент был. Первый раз в жизни я поехал снимать свадьбу. Там был один очень крутой момент. Там встал такой дядечка. И он, ну там все говорили красивые тосты. А он говорит, а я вот свой тост можно начну? У меня такой будет интерактив. Вот все сейчас говорят молодые, да. А потом все будут говорить супруги. Да, ну вот как бы вот этот день пройдет, эта свадьба. И все будут говорить супруги. А вы знаете, что такое супруги? Ну и все там начали лепить какую-то непонятную, ну что супруги, это там это, то все. Дядька ходил очень долго, всех слушал, а потом говорит, ребята, супруги — это такое слово, которое означает двух быков, запряженных в один плуг. То есть это два быка, которые вспахивают одно поле. То есть у супругов все одинаково, то есть вся нагрузка на них ложится одинаково. И как бы вот это очень важно понимать. И женщина тащит хозяйство, и мужчина тащит. Если кто-то один из них в упряжке халявит, то все, это, короче, очень тяжело тому, кто один тащит. А как я уже ранее сказал, в одного отношения построить невозможно. То есть многие сейчас... Ну вот я, по крайней мере, в интернете вижу, да, что очень много молодых женщин, девушек, девочек, они прям очень сильно возмущаются, и как бы у них идет вот это. Ну ты, наверное, видел, да, сам в интернете, они там пишут блогерка, редакторка, авторка, режиссерка, корреспондентка.
Ну это феминитивы, да?
Да, то есть они употребляют феминитивы. И я вижу, что там у многих, даже у взрослых людей, там горят пуканы, да, то есть они, что вы там против правил русского языка пишете, так писать нельзя, та-та-та, и так далее, и тому подобное. Ну, не знаю, мне кажется, вот тут вот, вот эти феминитивы, это самый основной показатель, да, что вот надо женщин, девушек, девочек просто оставить в покое. Почему? Объясню, да, вот, то есть времена сейчас стали совсем другие, а указания остались еще, ну, вот старые, что вот представления о женщине остались старые, что женщина там это хранительница очага, она должна там вот это делать, вот то, она должна рожать детей. Ну, никому она ничего не должна. Хочет она рожать детей, рожает детей. Не хочет она рожать детей, не рожает детей. Хочет, работает, не хочет, не работает. Надо оставить женщину в покое. Хочет она строить карьеру, пусть строит карьеру. Если она там хочет рожать детей там, и замуж, пусть идет замуж и рожает детей. Сейчас просто, ну, как бы такое достаточно сумбурное, да, скажем так, время, когда очень много информации всякой разной и очень много возможностей. Ты понимаешь, что ты можешь добиться вообще всего, чего захочешь, если только приложишь какие-то усилия. А пожалеть о том, что ты вовремя там не родил детей или не сделал семью, это дело каждого. Мне кажется, тут не надо мешать. То есть вот эти, опять же, я вот к чему? К тому, что вот эти феминитивы и прочие вот эти протестные настроения, все идет от того, что очень много людей указывают, там, допустим, тем же самым женщинам, как им надо жить и как нужно строить свою жизнь. То есть, если вы кому-то указываете, если вы кому-то говорите, там, рожай ребенка, выходи замуж, да брось ты эту работу, нафиг она нужна, пожалуйста, одумайтесь и не делайте этого. Вы делаете, ну, хуже только себе.
Ты сейчас говоришь очевидные вещи.
Да.
И дело в том, что ты в конце концов к этому и придешь. Потому что лучше уж и не указывать, лучше там свою жизнь обустраивать. Да. И нужно понять, что женщина – это свободная личность, у которого есть свои там желания, мысли, мечты. Она никому ничего не обязана, как и мы никому ничего не обязаны.
Да.
Насчет феминитивов, я не употребляю феминитивы, но если кто-то употребляет, да господи, пусть употребляет себе.
Это абсолютно правильно. Ты живешь своей жизнью, феминитивы живут своей жизнью. Ты же не употребляешь их, правильно? И живешь своей жизнью и норм. А есть люди, ну вот как ты же говоришь, есть люди, которые до сих пор не понимают, что не надо указывать. Они указывают, да, что им кажется, что они самые умные. Они придут к этому, ко всему. Есть люди, которые там применяют там, насилие в семье, да, там бьют жену, им кажется, что надо бить, чтобы она слушалась, чтобы это... Ну, на самом деле, такие люди тоже, конечно, перерастут, но лучше бы они сделали это все побыстрее, и лучше бы к этому ко всему не приходило. Просто я к чему говорю? К тому, что битье, если кто-то на кого-то повышает голос, даже повышает голос, это уже нездоровые отношения, их уже нужно пересматривать. Понятно, что без конфликтов не происходит, но просто любой конфликт – это повод задуматься о том, что где-то что-то идет не так.
Угу.
Конфликты бывают у всех, да, безусловно, то есть не бывает идеальных отношений, то есть конфликты бывают у всех. Но просто когда вы там начинаете друг на друга орать или там, я не знаю, там по три, по четыре дня не разговаривать или, ну, значит, где-то что-то не так. И отсюда есть несколько выходов, да, то есть тот, кто прям супер-пупер-мега прокачанный, я, кстати, не супер-пупер-мега прокачанный, мы тоже и ругаемся, и орем, и
да, не разговариваем. Да, я это и хотел у тебя спросить, дня. Вы что, не ругаетесь?
Да, нет, я не святой, и у нас не такие, ну, как бы, идеальные отношения, но мы стремимся к этому. То есть вот те, кто крут, они эти конфликты умеют, как сказать, заранее предсказывать и предотвращать их. Те, кто вот хотят быть крутыми, да, они видят, что это конфликт, и начинают искать из них, ну, стараются искать выход. Те, кто менее круче, те, кто не заморачивается по этому поводу, они просто как бы пускают все на самотек. А есть люди, которые решают конфликт кулаками. Ну, к сожалению, такие люди есть, и это очень печально. Вот. Ну, решить кулаками на самом деле конфликт проще простого. То есть ты его решаешь один конфликт, у тебя возникает второй чуть посерьезнее, ты там применяешь чуть больше силы, а потом третий применяешь еще чуть больше силы, потом четвертый посильнее конфликт, ну и понимаешь, заканчивается все это не очень хорошо. А может и не заканчивается никогда.
Да, это грустнее, да?
Это, ну, очень токсичные отношения, честно говоря. Я всегда очень печалюсь, когда думаю о том, что у людей такие вещи происходят. Вот я, то есть, смотрю, допустим, по некоторым данным, там, уровень домашнего насилия вырос, там, от 2 до 3 или до 4 раз.
Да.
Ну, то есть... Это очень много людей, значит, сидят дома, они конфликтуют, они ругаются, они дерутся.
Людей, конфликтующих на карантине, я, с одной стороны, понимаю, потому что мне кажется, что люди не были такое долгое время вместе, в постоянном контакте.
Угу.
То есть обычно как было? Ты утром встаешь, позавтракал и на работу. Вечером вернулся, там какие-то дела поделал, повзаимодействовал, да, с членами семьи и потом спать. Утром встал и дальше. Ну и там в неделю пару дней вы вместе. Нормально, в принципе, было терпимо, да, так сказать.
Да, потом в понедельник ура-ура опять на работу, да.
Да. Угу. И ты сваливаешь на работу. Если там ты как-то не ладишь с домашними, то ты там задерживаешься, знаешь, на какое-то время. Чтобы быстро прийти и сразу лечь спать, да? А тут получается, что на работу ты не ходишь, или ты работаешь из дома, и отсюда и выходит вот такой вот...
А тут еще тебе надо поработать, а тебя все раздражают, и ты вообще не привык, и ты не на это надеялся, не хотел, не для того цветочек рос. Ну, понятно, да, я поэтому и сказал, что в самом начале, что любить — это глагол. На самом деле, это очень невероятно крутая мысль. Ее надо прям подумать хорошо. Я тоже прекрасно понимаю этих людей в карантине, но тут надо что-то делать, надо как-то очень много работать над собой и над отношениями, чтобы этого не было. На самом деле, ну вот до этого карантина я про себя хочу рассказать на своем собственном примере, не обобщая. То есть мы ништяк живем на этом карантине, потому что у нас очень много дел разных, когда мы там, каждый занимается своим каким-то делом. И мы к этому шли почти 2 года. То есть я уже почти 2 года по большей части работаю из дома. Как бы моя семья уже привыкла почти за 2 года, что я дома.
Угу.
Или по большей части дома. Ну, как бы, то есть уже норм.
А чем ты в целом занимаешься?
Я занимаюсь тем, что, ну, вот я одно время писал, то есть я был контент-менеджером, да, то есть я занимался наполнением для социальных сетей нескольких брендов. То есть я писал телевизионные сюжеты для одной телевизионной программы. Ну, то есть тоже преимущественно я был дома. Вот. То есть я писал сценарий для телевизионных программ. Какое-то время я монтировал, фотографировал, да, то есть занимался фотографией, фотосессиями. Все, что связано с контентом, я могу делать. То есть, ну, мы там снимали, монтировали фильмы какие-то, да, ну, то есть тоже по большинству своему, то есть я находился дома все это время. И очень большая работа была проделана именно с детьми, в том плане, что детям очень сложно объяснить, что, допустим, если я дома, то это я работаю. То есть они видят, что я дома, да, они забегают и начинают требовать своего внимания. То есть для них, если папа дома, то это значит, что папа весь их.
Угу.
Ну вот за 2 года они научились спрашивать, занят ты или нет. И это прям, я считаю, это прям просто огромный педагогический шаг в их воспитании.
Как вы добились этого?
Это через слезы. Ну нет, на самом деле каждый раз, когда дети подходят и начинают что-то говорить, я их выслушиваю до конца, потом... Я говорю, почему ты думаешь, что я не занят? То есть, как ты думаешь, чем я занимаюсь сейчас? И они, а ты что, занят, да? А, ну ладно, мы тогда зайдем попозже. То есть, вот через какое-то время они уже начали спрашивать, а ты не занят? Нет, тогда пойдем поиграем или пойдем там сделаем то. Сейчас, подожди секунду, говори.
Папа, ты наговорил?
Нет еще.
Хорошо, мне папа.
Там еще была одна, кстати, классная фишка, тоже я прочитал в журнале «Лайфхакер», и прям невероятно я мы ее внедрили дома, и это просто супер-бомба. Хочешь, я поделюсь? То есть, ну, дети, они вообще, им очень тяжело дождаться конца разговора, и они поэтому все время перебивают, да, если ты видел.
Есть такое. Ну,
потому что вот им надо что-то сказать, они говорят сейчас, потому что потом они забудут. И я прочитал в Лайфхакере очень крутую штуку, что ребенку нужно объяснить, что если он хочет что-то сказать, а ты говоришь в это время, нужно подойти, положить руку тебе на запястье. То есть вот подходит ребенок, он хочет что-то сказать, он подходит, кладет тебе руку на запястье, ты кладешь ему руку сверху в знак того, что ты понял, и сейчас ты договоришь, и к нему обратишься. И он ждет. И вот он дожидается, когда ты, то есть ты договорил, поворачиваешься к нему и там спрашиваешь его, он тебе что-то говорит, ты говоришь ему ага, или да, или нет, или там это. Все, то есть решаешь вопрос ребенка, и он уходит. И это прям супер, супер облегчило жизнь. Прям невероятно. То есть если у кого-то есть дети, которые постоянно влезают со своими рассказами, постоянно перебивают, постоянно дергают вас, научите их такому фокусу, и отвечаю, это прям невероятно облегчит вам жизнь.
Когда ты осознал себя отцом?
Я осознал себя отцом, когда мы отлучали ребенка от груди. То есть, вот когда мы первый раз с ним остались вдвоем вообще. То есть, жена уехала на 2 дня, и мы остались с ним вдвоем. То есть, ему там 1.5 года было сыну. Мы отлучали его от груди. То есть, вот. И только тогда я понял, что я для этого человека пока второй по главности человек, а он для меня самый главный сейчас человек в мире. То есть вот только тогда. А до этого было куча моментов, когда я вел себя как отец, но не осознавал это. Вот со вторым ребенком было немножко попроще, то есть пораньше.
Это как, ты с ним тоже, да, как-то осознал, да, что ты отец?
Я осознал, что я отец, когда мы привезли дочь из роддома. Это где-то была первая, наверное, неделя. И старший сын говорит, положите ее мне, положите мне на животик. Ну, а маленьких детей надо класть на животик, да, на теплый, чтобы они не этот. Ну, у них же там только процессы пищеварения начинаются, и у них животик болит. И мы положили, и она такая лежит, и я думаю, блин, круто, это мои дети. Я отец 2 детей. А это уже неделя, прикинь, прошла. Я такой, о, нормально. В этот раз догнало чуть-чуть пораньше. Так что вот. То есть этот момент, да, прям он такой реально необычный. Он возникает не в такие ситуации, как там в кино, да, показывает, что там ты идешь так, весь такой классный, рапид, тут бах-бах, салют, и все так круто в замедленной съемке, лепестки летят с неба. Нет, ты обычно в этот момент просто весь уляпан в памперсах, там, в заботах, немытый, не стриженный, не бритый, не выспавшийся, все кругом орет, ты наступаешь на игрушки, но при этом ты понимаешь, я отец этих детей, и это круто. Ну и потом ты в процессе еще будешь несколько раз осознавать себя отцом, но там, ну, как бы другие чувства все время. Когда ты гордишься, когда ты там негодуешь, когда ты боишься, переживаешь за них.
А что было странным в отцовстве?
Было странное, то есть мне вот в первые 1.5 года мне хотелось, ну, то есть вот такая была мысль, прям мысль, что почему нет инструкции к ребенку. То есть вот мы же ходили на эти курсы подготовки к родам, и там говорили, как он будет рождаться. И я вот про это все знаю, про то, как будет ребенок рождаться, и что будет до вот выписки из роддома. А вот что дальше, никаких курсов не было. То есть как его воспитывать, что там кормить, не кормить, как там это. Там уж дальше как-нибудь сам. И вот это мне было странно, что там инструкции нет никакой четкой. И вот это было немножко странновато. Но потом мы поднабрались опыта, все поняли, и потом уже вот на втором ребенке, на племянниках, там уже стало понятно, что тут нужен просто опытный человек, который бы там тебе в какие-то моменты давал какие-то советы. А потом я вообще понял, что инструкции к ребенку быть не может, потому что каждый ребенок, он индивидуален. Там есть, да, какие-то между ними общие черты, но каждый ребенок индивидуален. поэтому к нему никакие инструкции не нужны, наверное, даже.
Сейчас я вот переживаю момент, мы ждем ребенка. Ну, мы еще никому из семьи не сообщили, угу. да? Хотим вот первый триместр просто подождать. Вот. И странное ощущение такое, что мы все делаем правильно. Питание, общение, у нее там какие-то происходят процессы, да, там живот греется, тело, температура поднимается.
Угу.
И она такая мне говорит, у меня температура повысилась. И я такой подхожу, гляжу, да, температура повысилась. Антибиотиков пить нельзя. И потом я прям четко помню, я стоял на балконе, смотрел на Астану и такой думаю, блин, а мы все делаем правильно. Мы сейчас ничего там не испортим, типа в этом процессе естественном. Вот, у меня этот вопрос до сих пор со мной.
Ну, да, на самом деле мы вот тоже с первым ребенком очень переживали по этому поводу, поэтому у нас был интернет-форум, на котором вот супруга зависала, вот, и она читала у кого как, других вот будущих мамочек, смотрела как, что. Ну, то есть там же много всяких разных описаний, как должна проходить беременность, да, там на первой неделе то, на 20-й вот это, на 15-й вон то, там на 36-й там должен родиться, да, там на 40-й. Вот. То есть там как бы в принципе все прописано, и можно по вот этому календарю смотреть, как что идет и правильно ли все это, и если нет, то ну как бы задавать вопросы специалисту, там надо встать на учет. Встали вы на учет? Нет еще?
Ну вот у нас эта вот неделя сейчас, мы занимаемся этим.
А, ну вот, встанете на учет и все, и там все, огонь. Там уже будет специалист приглядывать за этим, за всем. Смотреть, как что, правильно ли вы идете, правильно ли вы кормите, развивается ли плод. Меня на самом деле вот в этом во всем моменте безумно поразил УЗИст. Вот здесь в Алма-Ате есть такой Галентовский некто, один из лучших УЗИстов, считается он в городе. Меня поразил Галентовский тем, что он, знаешь, как этот, как футбольный комментатор. То есть он, вот это УЗИ, он проводит именно как футбольный матч у него идет. То есть он так, внимание, так, сейчас мы, ага, заряжаем, так, смотрим, так, внимание, сейчас мы смотрим, измеряем ножку, 20, отлично. Так, сейчас мы проверим, измерим объем головы, ставим точку, ставим вторую точку, измеряем, измеряем, поэтому нормально, все в норме. И ты такой, да елки-палки, у тебя вот на вот этих качелях. То есть, ну, как бы... Мне нравился... Ну, то есть, он, во-первых, достаточно внимательный специалист, а во-вторых, ну, как бы у него очень такая... Очень прикольная подача. То есть, он сам вжаренный вот в это во все, и у него из-за этого, мне кажется, очень прикольная подача в плане того, что у него это... Так, внимание, мы измеряем сейчас... Позвоночник, и это мальчик, и ты, или там девочка, Вот. Ты, кстати, кого хочешь?
Ты знаешь, я все-таки в этом моменте более-менее осознанный. Мы такие, пусть родится здоровый ребенок, с полом нормально. Мы как бы каких-либо таких, знаешь, прям ожиданий нет. Потому что я видел, ну, несмотря на то, что у нас в семье все мальчики, я увидел в семьях своего брата рождение и мальчиков, и девочек, и как это все влияет на семью, отношения между девочкой и отцом, девочкой с матерью, мальчика с отцом, мальчика с матерью. И я думаю, что должны быть и девочки, и мальчики, так что каких-либо таких ожиданий сейчас нет. Но все звезды, которые там, я не знаю, я вот сообщил некоторым знакомым, меня это, кстати, удивило, что мужчины увлекаются вот этой табличной темой. Типа, знаешь, я одному сослуживцу сообщил. Ну, у нас, знаешь, параллельно идет. Мы почти параллельно женились, почти параллельно забеременели. Он на месяц раньше, короче, или на два. И он такой, так, твое день рождения и день рождения жены такой. Я такой, окей, типа, прислал. И он такой присылает мне таблицу, и там 100% мальчик. Я такой, чё? Я и не знал, что он этой всей темой увлекает. Я знал, что есть какие-то там расчеты, там слышал. Но что увлекается мужчина, ну, и он такой, знаешь, такой заинтересованный. И я такой для интереса спрашиваю, у вас что? Он говорит, ну, у нас 50 на 50, короче. В общем, это, ну, интересная штука.
Да, потому что я знаю, что, допустим, на УЗИ многим не говорят пол ребенка. Говорят, что не видно, когда, ну, как бы УЗИст видит, что это девочка. Он говорит, блин, что-то не видно, как-то придите там через 2-3 месяца. Потому что есть, mm-hmm. знаешь, да, такие люди, которые прям они... Должен быть пацан и все. И это, мне кажется, неправильно. Правильно вот, осознанно подходить, как ты подходишь.
Это очень спорный момент на самом деле. Я понимаю, что кто-то ждет мальчика, кто-то ждет девочку, да. Ведь в мальчике и девочке все они важны. Просто у некоторых отцов такое, знаешь, предвзятое отношение какое-то, знаешь, оставить наследство, оставить след генетический угу. такой, да.
Воспитаю мужика!
Да, и самое интересное то, что я пойму, если у тебя там какие-то, знаешь, там на тебя там обладаешь такой суперсекретным, суперсекретный какой-то да. навык, который ты передаешь от поколения в поколение и только мальчикам, понимаешь? И ты переживаешь за вот этот навык, чтобы он передавался и дальше по этому пути. Но это же не так на самом деле, понимаешь? Это какие-то стереотипные штуки, что первый должен родиться мальчик, да? И какой стресс это приносит матери, которая беременна? То есть она 100% видит, что муж ждет мальчика. Да. Но УЗИ и все вот эти тесты и звезды, все говорят, что девочка. Понимаешь, у нее какой стресс на этом фоне?
Я представляю, но я не хотел бы это представлять. То есть я понимать понимаю, но представлять бы этого я не хотел.
Ну, в общем, какие-то нездоровые ожидания.
Да, ожидания – это всегда нездоровая тема. На самом деле, чем меньше ждешь, тем потом радостнее.
Я четко понимаю, что став мужем, я начал понимать, что то отцовство, которое я видел в окружающих людях, да, поведение такое отцовское, это не стандарт.
Абсолютно верно.
Его можно менять, можно становиться лучшим. И в этом всем помогает осознанный подход.
Осознанный подход, понимание того, что эффективно. И самое главное, любовь и уважение к партнеру, да, потому что уважение должно лежать в основе любого поступка человека, мне кажется, так.
Мне остается напомнить о том, что у нашего подкаста есть email sanalaak@gmail.com. Если у вас есть вопросы по поводу наших тем или вы хотите предложить какую-нибудь тему, пишите, мы обсудим и решим все вопросы в будущих эпизодах. Подкаст «Осознанный отец» создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения.